наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы снова на волнах моего радиоблога. Что такое радиоблог? Это часовая передача, как вы поняли уже, на радио «Комсомольская правда» с 5 до 6. В этой передаче я рассказываю о своих публикациях, привожу сами эти публикации, а также комментарии к ним. То, что я выкладывал в сетях в последнее время и то, что меня заинтересовало. Конечно же, как всегда, со мной в студии мои помощники. Это Алена, привет.
Всем привет.
Да, и Александр.
Здравствуйте.
Да, привет. Они своими молодыми голосами расцветят этот эфир, сделают его более энергичным каким-то, чтобы он не был похож уже на заседание клуба престарелых, если я один буду читать. Значит, несколько тем я буду озвучивать. Первая тема такая. Случайно подслушал в лифте разговор двух женщин. Первая говорит: сериал смотришь? Вторая: а какой, как называется? Первое. Да я никогда не запоминаю их названия, одинаковые они какие-то. Что-то про дорогу не помню. Вторая: и что там? Первая: да как всегда, любовь, морковь, измена, деньги, смерть. Артисты те же, что и всегда, но как-то уж очень все кручено-перекручено. Скажем, дочка режиссера Юлия Мороза, которая играла мать, уже померла от сердечных мук, когда узнала, что ее муж, которого играет сын Немоляевой, замутил с той, которую играет жена младшего Тодоровского. А ее дочь по фильму, которая играет дочка Михаила Боярского. Вторая: подожди, какие мать, дочь, они же по жизни ровесницы. Первая: ну да, по жизни ровесницы, но это же кино. Короче, тут в двух словах не расскажешь, надо смотреть. Вторая: ну давай смотри. Первая: не, я завтра на юг уезжаю, а в поезде телевизора нет. Так что две последние серии придется пропустить. И тут я не сдержался и утешил. Там будет так. Все плохие умрут, а все хорошие будут жить долго и тоже когда-нибудь умрут, но обязательно в один день. И чувством исполненного долга вышел на своем этаже. Правда же я молодец?
Однозначно.
Да, я молодец. Я такой добрый вообще. Я всегда говорю, кто убийца вообще в кино, когда смотрю вот сериал, допустим, или там детектив особенно люблю. Всегда говорили: убийца, шофер, чтобы заранее подсказать, чтобы люди знали уже. Ну, конечно же, люди поддержали. Дана Ковальчик мне пишет.
Один из моих бывших сокурсников печет сценарий к подобным сериалам с удивительной регулярностью, имеет неплохой доход. Греет руки, так сказать, на народной любви. А в университете был обыкновенным троечником.
Мне кажется, что все, кто эти сериалы делают, были троечниками. Начиная от сценаристов, кончая режиссеров и актеров. Вы знаете, я тут, конечно, понятно, что разговор вот о чем идет. У нас целые династии вырастают. Я сейчас слышал о том, что дочка Михалкова теперь собирается снимать фильм, а у него много отпрысков, у них Михалковых-Кончаловских. Это все режиссеры будущие. Когда-то Раневская говорила, что талант как бородавка, либо он есть, либо его нет. Так вот у них дети, у них там человек 15, их, наверное, сейчас режиссеров, и все бородавчатые. Сергей Кравченко пишет.
Вы все сделали неправильно. Надо было сказать наоборот, что все хорошие умрут, а плохие переженятся. Вот это была бы интрига.
Да, это было бы в современных каких-то традициях. Надо было действительно что-то подумать такое. Людмила Микулинская мне пишет.
Это не самый плохой из сериалов. Да, в этом фильме заняты дети знаменитых родителей, и это их не первые роли. Но родители могут гордиться своими детьми, которые также стали актерами. Правда, Лиза Боярская мне не симпатична. Но я просто зритель, и мое мнение субъективно.
Ну вот сейчас Лизу Боярскую хотят, по-моему, кто-то, то ли Шахназаров, то ли собирается снимать ее в роли главной героини в фильме «Анна Каренина». Но вот для меня Боярская, ну уж кто угодно, только не Каренина. Ну, она же характерная актриса. У нее, по-моему, вряд ли она подходит для этой роли. Тем более я вообще вспоминаю, ни одна из героинь, которых я видел, ни одна из них не соответствует описанию Льва Николаевича Толстого. Анна Каренина, все какие-то другие. Но все они жены режиссеров, все до одной. Или жены, или дети чьи-нибудь, не знаю. Алексей Валерьевич пишет.
А где нынче теплые ламповые сериалы вроде «Дальнобойщиков», «Гражданина начальника», «Убойной силы», «Агенты национальной безопасности»? Современные ситкомы – это розовая жвачка, разжижающая мозги, которая рассчитана на 14-летних инфантов.
Может быть, не знаю. Елена Балух.
Беседа растянулась на 140 этажей или банально застряли. Хотя всем бесспорно дали высказаться, что хорошо.
Ну, беседа началась, во-первых, перед лифтом, пока он еще доехал, пока мы в него садились. Так что я просто рассказываю, секреты свои выдаю. Юрий Москвин.
Вот вы шутите, а у меня теща всех этих рабынь из Аур за чистую монету принимала. Чуть до инфаркта не доходила от этих интриг.
Я помню, у меня то же самое. пока теща была жива, тоже бесконечно болела за них. Я думаю, удивительная страна какая. В жизни все не получается, у самой куча болячек. Нет, сидит, переживает за них. Как они там, в своей далекой Латинской Америке? Светлана Соловьева пишет.
А вот и не угадали. И хорошие, и плохие будут жить долго, но хорошие счастливы и бедно, а плохие будут чахнуть в одиночестве со своими миллионами, заработанными несчастным, нечестным путем.
Да, я помню, как у нас, когда была этот Санта-Барбара, так у нас переживали за этих миллионеров, как они там бедные в Санта-Барбаре своей. Я там был в этой Санта-Барбаре, проехал мимо, посмотрел. Там жалеть некого, ребят, там все хорошо. Юрий Окунев.
Мой 30-летний племяш рассказывал, фильм новый посмотрел, там такие эффекты. Я его спрашиваю, а фильм-то о чем? Он ничего вразумительного и сказать не может. Так что пусть уж лучше сериалы смотрит.
Ну да, лучше пусть сериалы, потому что действительно то, что сейчас у меня вот мой ребеночек, ну, про 30 лет ребеночку, сейчас ушел с этих, с последнего какого-то блокбастера, говорит, просто дальше, говорит, скатится в свое время, потом пойдут сплошной ряд эффектов без малейшего связи, потому что сюжетная линия вообще уходит на дальний план. Вообще в этом сериале эта сюжетная линия полная фигня. Я попытался понять, что они там разговор. Там такую ерунду накрутили, они сами, по-моему, ржут над этими зрителями, которым показывают эту всю ерунду. Екатерина Федорова пишет.
Во-первых, мы не бабы, а женщины. Во-вторых, вы, мужчины, никогда не поймете, почему мы плачем, смотря сериалы. Все эти слезы о своей жизни.
Ну, понятно, что слезы о своей жизни. Ну, я, во-первых, бабами не называю никогда женщин. И, по-моему, у меня не было такого, не встречалось ни разу. Я к женщинам отношусь крайне уважительно. Во-первых, потому что я такой, все-таки, ну, мужчина и однолюб. И как-то, в общем-то, не знаю, баба вообще это что-то отдельное для меня. Сейчас это слово не встречалось в моем лексиконе, по-моему, даже не встречалось. Артем Роминов.
Ключевые слова. Сын того-то, дочь той-то. Сами эти актеры ничего из себя не представляют, а их родители слишком стары, чтобы относиться к их игре объективно. Дети все-таки.
Дети, куда же деваться? Тамара Кезина.
Не надо относиться к сериалам как к явлению искусства. Это скорее иллюзия реальной жизни. Все равно, что изо дня в день наблюдать, как живут твои соседи.
Ну, они не то, что соседи, они же выдуманные персонажи все. Я думаю, что реальных соседей мы, конечно, не увидим никогда в этих фильмах. Да и не должны они их показывать. Но они должны к чему-то вести. Вот я всегда говорю, ребят, для чего снимается этот фильм? Станиславский называл это сверхзадачей или сверхзадачей. То есть мы должны сначала все-таки понять, для чего это все создается, чтобы сделать нас лучше. Вот то, что я вижу сейчас, к этому не ведет. С моей точки зрения, в общем-то, снимается, чтобы заработать немножко денег и так далее. А мне бы хотелось, чтобы все-таки
было так.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот вторая тема. Недавно весь православный мир отмечал праздник крещения Руси. Произошло сие знаменательное событие в 988 году, извиняюсь, и связано с именем киевского князя Владимира, которого историки назвали великим. Церковь равноапостольским, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. 1028 лет. Этот праздник был общим для русских, белорусов, украинцев, и его отмечали вместе, и вместе молились о мире и благополучии. Но вчера в стольном городе Киеве прошли две независимые церемонии в разных местах. Одна в Владимирском соборе, другая в Лавре, что с точки зрения представителей иных конфессий более чем противоестественно. Но на той, что устроили раскольники, отделившиеся от большой семьи, побывал Петр Порошенко и поблагодарил украинские церкви и организации за поддержку вооруженных сил Украины в войне, которую более двух лет назад Москва якобы развязала против Златоверхого Киева. Что это за война и как она выглядит, господин президент, до сих пор являющийся успешным российским бизнесменом, своему народу в очередной раз не разъяснил. Понимая, что уверенное ему государство разваливается на части, Порошенко не имел права прийти к одним и не прийти к другим, потому что там собрались точно такие же украинцы, причем абсолютно законопослушные. А ведь их никак не меньше половины, что только что продемонстрировал крестный ход, даже больше, пожалуй. Но для президента их как будто бы не существует, а значит, мира в ближайшее время ждать не приходится. И это очень грустно. Максим Богданов отреагировал.
На Украине религиозная война – это обычное дело. Идет она уже давно. Сейчас просто фаза такая – шум, гам, стрельба. А так, по-тихому они пилили кресты, да храмы захватывали десятилетиями.
Я не знаю, у нас это все, опять же, не афишировалось и не объяснялось. Вообще, как-то у нас мало было информации об Украине. А ведь там действительно шли эти процессы, бурлили они, но как-то вот почему-то считалось, что там все как-то само собой нормализуется. Мы же надеялись на что? Что наши братья украинские, они вроде нам настолько братья, что они теоретически не могут быть против нас. Татьяна Лещенко пишет.
Юрий, есть притча про то, как во время засухи все селение вышло на молебен просить дождя, и только один мальчик взял с собой зонт. Украина православная соборно молилась о мире, и вы не верите в то, что молитва будет услышана?
Не знаю, ребята, это очень сложно сейчас сказать. Лаврентий Павлович пишет.
Считается, что современный терроризм – это дело сугубо исламское, что христиане тут ни при чем. Так вот, на Украине мы и видим христианских террористов, кидающих в своих собратьев разные вещи – от яиц и помидоров и до мин и ракет.
Ну да, там же был этот крестный ход, который был, он же был весь на всем пути, встречал такое противодействие. Владимир Ликанов пишет.
Каждому участнику крестного хода взять бы палки в руки, да отбить почки рагулем нацикам во главе с хунтой киевской, и никаких молитв не надо.
Ой, не знаю, ребят, не знаю, это опять силовой путь решения проблемы. Людмила Свириткина.
Русские, белорусы, украинцы звучит как москвичи, саратовцы, рязанцы. Когда все опомнятся и перестанут делить один единый народ на три разные части, тогда и наступит долгожданный мир и взаимопонимание.
Понятненько, наступит. Хорошо бы. Сергей Борисович пишет.
Так это же вроде как Ольга Русь в крови окрестила. Владимир, ты был гораздо позже? Или я что-то путаю?
А тут вообще, если честно, откровенно, даже я уже толком не могу понять. Ну, давайте, знаете что, зададим эти вопросы человеку, который в этом деле разбирается лучше нас всех вместе взятых. Один из самых уважаемых проповедников сегодня, протоиерей Андрей Ткачев с нами на связи. Батюшка, вы слышали нас? Ну, а первый вопрос у меня. Что-то понимает народ наш в этом или не понимает все-таки? Вот вы же общаетесь с людьми.
Ну, понимает мало. Потому что объем информации, который обваливается на человека, он заставляет позавчерашний день считать уже глубокой историей. Uh-huh. То есть нет протяженности мышления, как бы уходило вглубь на столетия, на тысячелетия. Все-таки мы говорим о вещах, которые занимали место тысячелетия и столетия, а современный мыслит днями, неделями, он забывает.
Но вот столетия назад, тысячелетия назад же принес Андрей Первозванный христианство на Русь, или я что-то не так понимаю?
Все правильно, да. Ну, принес не всему, не всему населению, которое там было, потому что одно дело прийти, другое дело принести. Uh-huh. Он был, но принес, это значит, что он принес и взяли. Не взяли тогда, при этом Андрея не взяли. Но uh-huh. дело в том, что вообще, значит, для Бога тысяча – это как один день.
Понятно.
Так в псалмах и пишется. А для людей как бы один день, может быть, тысяча лет. То есть человек забывает к вечеру то, что было утром. Вот в этом проблема. То есть в стандартах мышления проблема, мне кажется.
Ну а стандарт – это вообще восприятие князя Владимира одинаково же. Он одинаково почитаем во всем славянском мире. Одинаково его воспринимают все.
Мир почитается Русью, мне кажется, более правильно русскими, чем украинцы. Потому что украинцы чтят его по факту, так сказать, топографии, по месту крещения. Он-то сам новгородский.
Ах,
он же,
вот так.
Он же не киевский, он новгородский. Только тоже псковитянка.
Но ведь он же правил-то в Киеве.
Ну да, но так дело, что все было одно. У нас топонимы все единые. Там есть Звенигород на Украине, Звенигород в России. Там есть, скажем, там Галич в России, Галич в Украине. У нас речки, города, холмы, перелески названы одними и теми же именами, что до сегодняшнего дня подтверждает наш сущностное единство. Но работа по отделению Украины от России, она ведь делается уже полтора столетия. То есть с 19 века по 21. И она приносит свои плоды.
Ну вот, а какие, какие плоды? А? Кого больше сейчас? Что за плоды? Тех, кто откололся от московского, или тех, кто до сих пор относится к нему? Кого больше? Вы знаете ситуацию?
Больше тех, которые относятся к нам, как к братьям. Но для того, чтобы взбудоражить автобус, нужен только один сумасшедший. Понимаете? То есть вопрос в пассионарности и сволочей. Сволочи, конечно, пассионарны. То есть любая сволочь, как бы она, если уже ей заплатили, там, или она там, значит, впала в раж, то есть она может взбудоражить вокруг себя большую такую жизненную территорию, на которой живет много нормальных людей. Вот тут пассионарная сволочь, собственно, это и есть проблема. Ну и плюс вторая проблема, после пассионарных сволочей, это проблема безразличных. Это людей без мировоззрения. То есть люди, которые считают, да ладно, там подумаешь, какая разница. Вот. И они как бы соглашаются со всем, что им предлагают. То есть соглашающиеся со всем, что им предлагают, это вторая колонна опасных людей. То есть первое – это пассионарные сволочи, а вторые – это согласные на все.
Понятно. Вот крестный ход, который прошел, он же как-то показал, кого сколько. Он же как бы, вы же знаете, что там, сколько прошло, сколько остались в стороне, ну то есть сколько там независимых, сколько там вот таких вот согласных на все.
В стороне остались только совсем конченые, как бы. То есть люди, которые просто даже видели это просто по телевизору там или со стороны узнавали. Большинство людей, которые никак не отличаются такой патриотизмом там, или там, влюбленностью в веру, в историю, они просто плакали от радости. То есть у них текли слезы радости. Потому что, понимаете, у добрых людей нет форм самоорганизации. То есть самоорганизуются чаще всего преступные организации лучше, чем все остальные люди. То есть любая банда, любая ОПГ организовано лучше, чем, скажем, там, какой-нибудь ЖЭК, например, там, или спортивная команда. Угу. То есть злодеи всегда более организованы. И когда на Майдане сволочи разрушали свою страну, значит, большинство подавляющих людей были в стороне, потому что не были организованы. И вот крестный ход – это была форма организации нормальных людей.
То есть он все-таки имел положительное значение, да, все-таки?
О, ничего себе, он просто сдвинулся. То есть там сейчас дышать по-другому стали люди. То есть люди говорят, нас много, и это наша страна. То есть эти козлы будут сидеть в петлях, рано или поздно, там, значит, не знаю, на осинах там, или на фонарях, там, или они поздыхают своим образом, так сказать, естественным образом, там, от старости или от застарелой болезни. Вот. То есть они уйдут, а мы останемся. То есть потому что нас много, то есть нас большинство. То есть люди, которые видели крестный ход и были в нем, участвовали в нем, они сказали, что они все почувствовали вот такую простую правду. То есть нас очень много. Просто мы не были организованы. На самом деле нас можно организовать через молитву, через какое-то Божие дело. И мы видим, что нас просто миллион. Их тысячи, а нас миллионы.
Здорово. А теперь скажите, а почему президент этого не видит? Как вы считаете? Почему он пришел, вот когда... Он же пришел не тем, кто был на крестном ходе.
Его жабры держат. Это же нелегитимная, так сказать, персона. И не самостоятельная фигура. То есть, ну, он за жабры, его руками под жабры, там, как любую там рыбку там держат, так сказать, за кадык его. Этого хряха держит за кадык. Значит, и командира у него ведь не на европейском континенте.
То ну а что, украинцы этого разве не видят?
А у них болезнь. Я родился там, жил там. Они были больные всегда. А сегодня у них болезнь зашла в жесткую фазу. То есть, ну, больного не переубедишь, как бы, то есть, ну, есть целые палаты, набиты Наполеонами, Эйнштейнами. Но вот Украина такая палата Наполеонов. Поэтому они, конечно, видят. Ну, ясно, что они видят. Но они играют в хитрую игру сами с собой. И убеждают самих себя.
Обмани себя такая, да? Обмани себя называется.
Ну, что-то вроде такого, да. То есть, это такая жесткая игра против себя самого. То есть, да нет такого, ничего страшного, все в порядке, все хорошо. Говорят они себе, хотя душа у них думает иначе.
Но ведь он же обязан был прийти и туда, он же президент. Они ему такие же точно его подданные. Я никак не могу понять.
Он не президент всей Украины, в том-то и дело, что он не президент всей Украины. Он на Украине никогда не был президентом всей Украины. То есть ни один из президентов Украины не умудрился объединить страну возле себя. И Кравчук, и Ющенко, и там, значит, и Кучма, и Янукович, никто из них не сумел сделать эту страну страной. Это же до сих пор не страна.
А теоретически это возможно или нет? Может быть такой человек или не появится никогда?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, что в принципе это не заложено в блок возможностей. То есть, в принципе, это абсурд геополитический.
Это что, делить страну получается?
После войны с Россией. То есть единственная функция Украины – это война с Россией. То есть современная Украина нужна только для того, чтобы воевать с Россией. Больше функций у нее нет. во всех остальных поворотах геополитических она должна будет быть с Россией как брат с сестрой, как там брат с братом или сестра с сестрой. То есть, ну, вариантов нет. А только лишь война с Россией дает ей возможность автономно существовать.
И что делать? Делать что, батюшка? Что делать?
Ну, делать нужно простые вещи, на самом деле. Нужно заниматься своей страной внутри себя. Потому что сила наших врагов вырастает из нашей слабости. Угу. Из нашего предательства, из нашего «вась-вась» с ними, из нашего «и вашим, и нашим». То есть нужно укреплять свою страну экономически, психологически, интеллектуально.
Спасибо, мы закончили. Спасибо большое, огромное. С нами был протоиерей Андрей Ткачев, к которому мы с удовольствием будем в дальнейшем обращаться. Но мнение безрадостное, честно, откровенно. Я думал, что более будет оптимистично. Ладно, посмотрим, будем жить, будем надеяться, будем верить и молиться.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Мы миновали экватор. Вот третья тема. Вчера во всех новостях американский скайдайвер Люк Эйкинс первым в истории совершил прыжок без парашюта с высоты 7,6 километра. И хотя в свои 42 он успел совершить более 18 тысяч прыжков, Люк сказал, что ему было немного страшно. И что удивительно, он не лукавит. На самом деле для него не было большой разницы прыгать с 7 километров или 7 этажа, потому что разгонялся он только первые несколько секунд, потом сопротивление воздуха зафиксировало скорость падения на отметке, которая не превышала 180 км в час. К тому же Люк был одет в специальный костюм и досконально знал технику планирования. Еще одна тонкость. Вместе с ним прыгали три помощника, которые были рядом, и раскрыли свои парашюты перед самой землей, когда стало понятно, что пикирование идет в штатном режиме. Конечно же, всегда оставалась вероятность шлепнуться мимо натянутых на значительной высоте специальных сеток, но при таких сравнительно небольших скоростях и его колоссальном опыте она была достаточно мала. Не стану утверждать, что подобное способен повторить каждый, тем более, что до Эйкинса без парашюта прыгали всего лишь... Яков, с 5 километров. Если честно, я бы и с 5 не рискнул. Пожалуй, я бы и с парашютом не рискнул. Даже с 2 парашютами. Пожалуй, меня сбросили бы только в бессознательном состоянии, причем мои зубы и ногти остались бы в обшивке салона самолета. Так что безумству храбрых поем мы песню. Я действительно не прыгну. Нет, ни за что не прыгну.
Я очень хочу.
Ну да, конечно, да.
Но с парашютом.
Ладно, меня не сбросить. Но люди, конечно, отреагировали. Руслан Салахбеков пишет.
Скорость по мере падения даже снижалась из-за сопротивления воздуха, который становился все более плотным.
Ой, я не знаю таких тонкостей, не знаю. Светлана Цыганова.
Подвиг – это нечто другое. Вот если бы что-то пошло не так, то подвиг пришлось бы совершать одному из помощников, хватать его в охапку и приземляться в виде бутерброда.
Я тонкости этих не знаю. Наверное, что там должны были предпринимать, и на чем они рядом летели-то с ним. Я знаю, что они как-то могут ускоряться, там, замедляться, но мы об этом еще поговорим. Ну, подвиг, да. Подвиг – это всегда... Для меня кажется, что подвиг – это всегда результат чего-то разгильдейства. Мне так кажется. Владимир Рожин пишет.
Это было непросто, и он попал почти на край. А звук от скольжения по этой сетке слышали? Это было серьезное трение и довольно резкое торможение. Воистину, бесстрашие – это самая большая глупость в жизни.
Тоже хорошая формулировка. Классно сказано. Надежда Малиновская.
Понятно, слава на весь мир, но жизнь-то одна. Да, нам не понять этих скайдайверов, но это не повод юморить, да и вообще смеяться над ними.
Ну, вы знаете, когда стоишь на высоте, то смеяться не хочется. Когда стоишь, да, какой-то, даже небольшая высота. Вот я залез на вышку в 10 метров, да, посмотрел. Когда снизу смотришь в бассейне, допустим, кажется невысоко, а сверху голова начинает кружиться. Макс Петров.
Есть такое шоу. Люди в специальных костюмах прыгают с гор и летят над ущельями на небольшой высоте. Этот полет в считанных метрах от камней. Задачка посложнее попадания в сетку. И видео в таких на YouTube сотни.
Ну, если сотни, но я не думаю, что сложнее, раз это так распространено и раз это так популярно. Не знаю даже. Инзиля Сейфуль-Мулюкова пишет.
Я знаю несколько отличающийся вариант строки. И выглядит он так. Безумство храбрых, венки со скидкой.
Надо запомнить, честное слово. Слава Школин пишет.
Достаточно один раз в жизни просвистеть 15 секунд до того, как раскроется купол, чтобы запомнить эти ощущения на всю оставшуюся жизнь. Можете не сомневаться, ему было очень страшно.
Ну, вот видите как. А он говорит, что немного страшно. Хорошо, Марина Розенблит.
Какова цель, подвиг, ради чего? Какой смысл так рисковать? Мокрое место при падении выглядит не очень эстетично.
Ну, судя по всему, что это было снято, наверное, все-таки за это он что-то получил, потому что там какие-то компании наверняка это все финансировали. И поставить эти столбы тоже денег стоило. Константин Нилов пишет.
Я тоже не пойму смысл его подвига. Показать свою бесстрашную глупость? Так у нас подобного уйма, причем на каждом шагу.
Ну, не знаю, на каждом шагу, не знаю. Алексей Чертовских.
Запомните и запишите, в момент отрыва от рампы самолета очко десантника способно перекусить лом.
Не знаю.
Слушайте, какие познания у людей.
Да, такие интересные, да. Ирина Щербакова.
А говорят, что какой-то тайный парашютик у него все-таки был. Или все-таки опять врут?
Ну, я не знаю. Вы знаете, давайте сделаем вот что. Есть у меня на связи с нами, слышал наш разговор, Глеб Воеводин. Это человек, совершивший 7000 прыжков, трехкратный чемпион России по парашютному спорту. Вы с нами, Глеб, слышали наши разговоры?
Да, да, слышал.
Ну и как, народ понимает ситуацию или нет?
Ну, особо нет, конечно, не понимают. Это надо поучаствовать в этом процессе, чтобы понять, что там ложь, а что не ложь.
Ну, а сложно попасть профессионалу в такой квадрат?
Ну, не могу сказать, что невозможно, но сделает это далеко не каждый. Так что, по моим оценкам, трюк был весьма такой эффектный.
Взялись интересный. Бы за такой сами-то? Попали бы?
Мне бы это делать было не очень интересно, но если бы заплатили хорошую сумму денег, наверное, можно было бы попробовать.
Ну, то есть это технически не единицы такие могут сделать? Скажем, вы можете повторить, да?
Не единицы, да, но просто он немножко себе усложнил задачу тем, что он реально прыгал без парашюта. Вот, угу. И у него как бы не было шансов при непопадании в эту сетку.
Понятно. А разница действительно есть, какой прыгать с большой? С 7, там, с 10 или с 5 или с 3?
Ну, особой разницы никакой нету, вот, с какой высоты прыгать. Единственное, что после 4000 метров уже начинается у человека кислородное голодание, и надо использовать кислородное оборудование, которое он, кстати, использовал.
У него было, да?
Он падал в маске кислородной, а потом на 4000 он ее, я не помню точно, то ли выбросил, то ли отдал падающему рядом парашютисту.
Угу. А тут была информация, что парашют-то у него все-таки был какой-то или не было?
Ну, насколько я видел, у него не было парашюта. И быть не могло, потому что как бы это сразу заметно. Потому что парашют, он имеет какой-то объем, и он бы, видно было его упирающий в стены.
Ну, они же маленькие парашютики-то, может, спрятано как-то было хитро, нет?
Нет, но если он спрятан, а как вы его примените, если он под одеждой? То есть одежду надо как-то снять, чтобы применить парашют.
А, то есть на самом деле это было по чесноку все, да?
Понятно. Ну, на мой взгляд, да. Я так особо не разглядывал, но мне кажется, парашюта у него не было.
А скажите, Глеб, а вот какая-нибудь хоть минимальная ценность вот для науки, там, не знаю, для чего-то, для спорта есть у прыжка или это чисто коммерческое дело?
Ну, для науки никакого нету смысла, потому что он же не приземлился без парашюта. То есть он использовал какую-то технику, которая замедлила его скорость вертикальную. То есть, а что это сделало, парашют, коробки или натянутая сетка?
То есть это скорее инженеров, да, надо благодарить за это.
Да, инженеров тоже. То есть парашют, да, это открытие, которое помогало спасать летчиков там и как бы там выбрасывать военных, а потом и участвовать в каких-то соревнованиях спортсменов. А тут просто, ну, намного более дорогостоящее средство торможения тела человека, разогнанное в свободном падении.
Тогда вот что скажите. Вот тут упоминалось о полетах с гор на небольших высотах. Расскажите об этом в спецкостюмах. Это опасная штуковина вообще? Что это за полеты такие?
Ну, конечно, это опасная штуковина. Эта штуковина называется винсьют.
Вот. Как называется?
Штуковина такая называется винсьют, костюм крыло. Человек выпрыгивает, у него между рук и ног такие перепонки, и он при помощи них летит вдоль склона или там рядом со склоном, вдоль отвесной стены или рядом с какой-то плоскостью, если она под определенным углом под нужным.
Ну, это же надо изучить досконально рельеф, потому что там по-другому же никак, наверное.
Ну да, 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 надо иметь хороший опыт скайдайва, то есть, ну, парашютных прыжков, уметь летать по воздуху просто без объектов рядом стоящих в таком костюме, а потом уже заняться бейсджампингом и прыгать вот так называемые прыжки в винсьюте.
Ну, а они сложнее, чем простые прыжки?
Ну, все прыжки сложные, смотря в каком виде. Просто это такой вид вот спорта. Да, он сложный, конечно. И если к нему подойти так наобум, что «а, я так умею», или там «да пронесет», или там «мой опыт достаточно большой», то можно как бы и приложиться. Ну, а как... выжить при таких столкновениях шансов нет у человека.
Скажите, а насколько это все, все-таки тогда так получается, что они уверены, что всегда под ними воздуха достаточно, что их удержит на высоте, на маленькой? Ведь он же не предпримет ничего на маленькой высоте, вы же ничего не сделаете.
Нет, ну, просто я вам как человек, который это делал, рассказываю, как это делается. То есть человек летит не на максимальной своей... не на максимальной своей амплитуде над этим склоном. То есть он в любой момент, если он видит, что он не пролетает, там, дерево, камень, или он очень близко приблизился, он просто опирается на крылья и его выкидывает вверх метров на 50. Вот. То есть это не делается на своей максимальном качестве полета. Вот. И человек, ну, разумный, кто это делает с умом, он всегда может, как бы, как в машине нажать на тормоз, и, ну, не остановить свой полет, а перевести его, ну, с... увеличить свое расстояние от земли, просто как бы оперевшись на крылья.
Понятненько. Вот. Ну а теперь перспективы. Как вы думаете, какие еще рекорды ждут своего побития? Что нас ждет впереди? Вот в этом, в вашем виде спорта.
Думаю, были бы деньги и спонсоры, можно придумать чего угодно. Это в основном упирается в какие спонсорства каких-то компаний, потому что я думаю, вот этот прыжок, который совершал вот этот вот экстремал, то есть он стоил довольно солидную сумму денег, там 4 крана, сетку эту скроить, шить, придумать, то есть какие-то тренировочные прыжки он сделал, я думаю, не один десяток, там всякие операторы, то есть, ну, это довольно большой дорогостоящий проект, и одному человеку, какому-то энтузиасту это провернуть не в силах.
Вы же ищете, наверное, спонсоров, собираетесь их уделать-то, этих америкосов, нет?
Ну, у нас со спонсорами как-то вообще плохо. Мы все свои проекты мы как-то делаем сами, большей частью. Вот, либо на заработанные деньги, либо просто помогают люди, которых мы учим.
Спасибо. Удачи вам, удачи. С нами был трехкратный чемпион России по парашютному спорту Глеб Воеводин. Ну, думаю, будем биться с америкосами.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну и последняя тема. Посмотрел повтор сериала «Эти глаза напротив». В целом, похоже, но создатели слишком уж упирают на давление со стороны системы, запреты и козни врагов, тем самым в значительной степени оправдывая главного героя. Конечно же, ту безумную популярность у представителей слабого пола, что свалилась на Абадзинского после выхода пластинки с восточной песней. Знаете песню восточную, кто-нибудь помнит? Саш, помните?
Нет, не помню.
«Льет ли теплый дождь, падает ли снег».
Название нам знакомо, о чем речь, да. А песня знакома. Ага.
Невозможно представить сегодняшнему слушателю. Страна была однородной, и если песня становилась шлягером, то накрывала весь Союз целиком. Однако, побывав в молодости на его концерте и оценив степень народного обожания, могу заверить, что повода для вселенской скорби у Абадзинского не было. Как не было повода уходить в запой или садиться на наркоту. Я имею право это утверждать, потому что многие трудности позже испытал на себе. И 5 концертов в день, и мотание с ребенком по съемным квартирам, и полный запрет на телевидение и радио. Свой последний альбом он писал у меня на студии. Как-то в перерыве пьем чай. Заходит Андрюха Мисин. «Привет, привет, как дела, как работа?» Через 5 минут Абадзинский отправляется в вокальный бокс, а мы с Андреем продолжаем разговор. И тут из колонок доносится этот неповторимый открытый тембр, и я вижу, как у Андрея вытягивается лицо. Он спрашивает: «Подожди, это я сейчас что, с Абадзинским общался, что ли?» Я отвечаю: «С кем же еще?» «Вот ни хрена себе», — говорит он и добавляет. «Это ж в то же время подлое с людьми-то делает». Да, узнать Валеру в конце жизни было действительно сложно. Одутловатый, седой, быстро утомляющийся, лишенный какой-либо звездности, очень пожилой в свои 50, ну, 52 ему было, растерявший все, кроме голоса. Но какого голоса? Людмила Микулинская пишет.
Была на концерте Абадзинского после его долгого отсутствия. Внешне он сильно изменился, из-за этого казалось, что поет под фонограмму. Так не совпадал внешний вид с чистотой тембра. Казалось, что человек все эти годы жил в свое удовольствие, раз сохранил голос.
У него удивительно, что никогда не подумаешь по нему, вот когда вот он мне писался, никогда не представишь, что он может так петь. Алексей Бокарев.
У меня создалось впечатление, что фильм снимался не для того, чтобы продать его диски, а чтобы заработать самим автором. А для этих целей чем больше вымысла, тем лучше.
Там вымысла хватает, но, в общем-то, в принципе, история так более-менее рассказана правильно. Алла Пискова.
Я училась в первом, а сестра в десятом, когда вышла пластинка с восточной песней. Сказать, что сестра часто крутила эту песню, будет неправдой. Это было по кругу раз 20 подряд, потом перерыв и снова, и снова, и снова.
Это была истерика. Потому что песня настолько отличалась от того, что было раньше, с его этим открытым пением. Вот я не знаю, вот так, такой популярности у сегодняшних песен, наверное, представить невозможно. Чтобы она вот так звучала из каждой колонки в каждом доме, то есть со страшной силой. Вениамин Стрига пишет.
Голос Ободзинского уникальный, манера исполнения тоже. Но 55 лет – это уж очень мало. До обидного мало, до слез.
Ну, можно угробить себя и гораздо раньше. Гуля Омарова.
Никто не мешал Ободзинскому. Он просто пропил свой талант, завидуя Кобзону, Богатикову и Лещенко. Можно пенять на Советский Союз, якобы их там всех притесняли. Кто хотел, тот всегда оставался человеком и его величеством артистом.
Ну, если он завидовал, то званием, наверное, как все. Потому что стать заслуженным артистом или народным артистом, то заслуженным артистом Марийской ССР хоть какое-то получить. Вот я вот никакого не получил. Мне, я уж в книге написал, что заслуженного работника культуры-то не дадут на 80. Но мне как-то все равно, беда, вот кого-то это ломает. Иван Сущенко.
Да, Ободзинский со своим голосом и манерой исполнения уникален. А в обойму известных советских певцов он не вписывался со своей тонкой и лиричной необычностью. Так праздник отличается от будней.
Он все нормально вписывался и пел песни и Пахмутова, и пел песни и Шаинского. То есть он, в общем-то, был нормальным советским певцом. Да, действительно, не хотел он петь пробам, но многие не пели пробам. А кто-то и делал все-таки какие-то шаги. Вот, скажем, мы сделали такое специальное первое отделение для сдачи, для того, чтобы поехать на гастроли. Там пели и «Жив солдат», композицию на 40 минут. Сдали спокойно программу и поехали с другой программой на гастроли. Это стандартная ситуация. А Раиса Коломейцева пишет.
У нас в Челябинске пел Ободзинский. Так я ходила 3 вечера подряд. До сих пор перед глазами сверкающий оркестр, все в белых костюмах и его неподражаемый голос. Но когда я его увидела живьем, была разочарована. Уже тогда он выглядел старовато, а ведь это был только 1969 год.
Ну, знаете, вокал, я уже писал об этом тоже неоднократно. Это как вот божий дар какой-то, свалился на голову. А кому попала на голову эта капля брызги вот этого небесного фонтана? Это уже... как повезет. Иногда на таких подлонков, подлецов падает. Ну, то есть, таланты, гений и злодейство совместны вполне. Сергей Зеленов пишет.
Я возил Ободзинского, когда работал кустовым администратором в Биробиджане. Нормальный был парень, без понтов и особых закидонов.
Знаете, да, и тем более они у него кончились, когда он полностью выпал из обоймы, когда... В общем, очень тяжело его было, кстати, вот приводить. Он уже был тогда достаточно такой неподъемный. Его выводили в определенное состояние, он набирал форму какую-то, приезжал, одну песню запишет, и потом опять разваливался на части. Ну, то есть, организм уже, конечно, не в состоянии был держать такие нагрузки. Ирина Комиссарова пишет.
Ободзинский, к сожалению, не прошел испытания медными трубами, а его последний альбом посвящен Вертинскому жемчужине его творчества, особенно если знаешь, что исполнитель был уже безвозвратно болен, несчастен и неустроен.
Он был болен. Ну, вы знаете, таких больных много было по России, и многих я уже похоронил. Это люди, которые думают, что их здоровья хватит на все. Вы знаете, популярность Ободзинского мне трудно вам описать, ребят, честное слово. Вот вы понимаете, что популярность Магомаева или там Ободзинского, это вот кумиры тех лет, они примерно в одно время работали. Магомаева однажды поклонники машину подняли, они вчетвером сидели там в машине, поклонники их вместе подняли и несли на руках машину всю. Просто вот такое обожание. Они прятались, конечно, от этих поклонников, но когда-то прячется, когда-то не прячется. Все пытаются выпить с тобой, все пытаются тебе наливать. Ободзинский, тем более его очень любили вот именно за эти песни, которые у него целая обойма такая. Сама вот эта «Эти глаза напротив калейдоскоп огней». Эта песня была тоже супер популярная. Дальше он спел песню в фильме «Золото Маккены» главную, которая стала вообще такой, его считали чуть ли не нашим американцем таким, то есть российским. Он вообще хотел сделать гастроли в Америке, ему не дали. Он там много рассказывал там о том, как у него пытались они пробиться, пытались они как-то выйти на зарубежный рынок. Но как вы будете выходить на зарубежный рынок, если вас здесь составляют песни про бам? Если ехать туда, надо делать программу вот тогда, в советское время. Это сейчас, мы, вот Валерия, допустим, работает у себя в Англии, в Англии со своей программой. Она едет с таким-то универсальным материалом, и ей говорят, что не надо петь песни там советские, не надо петь песни агитирующие, не надо петь песни, которые прославляют Россию. А тогда наоборот, у нее вся программа должна была из этого быть сделана. Если уж кого-то выпускали, то они, конечно же, были советские певцы. А он съездил в Болгарию, там неплохо выступил, но потом его перестали выпускать. Практически он никуда и не ездил, и человек с уникальным голосом, с уникальными данными практически нигде не был. То есть за рубежом о нем знали мало. Сейчас его знают и помнят те люди, которые уехали из России, которые живут там уже достаточно давно. И я думаю, что он бы сейчас поездил, если в наше время он жил. Когда он пришел, как он попал ко мне на студию, Лева Землинский, мой клавишник, с которым мы долго работали, он курировал проект. Вот когда Абазинский вернулся на сцену, они решили сделать альбом из песен Вертинского, которые звучали романсы Вертинского, или те песни, которые Вертинский писал на чужие стихи. Лева саранжировал. Мне он альбом, если честно, не очень понравился, потому что в нем много электроники, но сам Лева все-таки Землинский, он клавишник, и поэтому у него... Однозначно, что он использовал все-таки больше электронные звуки, хотел сделать его очень современным, и мне это не понравилось. Я выбрал одну песню из всех. Она мне показалась, что ли, менее насыщена вот этими электронными звуками, и она показывает очень точно, как звучал Абадзинский. Что вы сейчас поймете по... самим звуком, вот какие он издавал уже в 50-летнем возрасте, можете представить, как звучал его голос, когда он был в 30, в самом расцвете своих сил. Я очень советую вам послушать. Итак, Абадзинский, песня с этого альбома, которая мне нравится, пожалуй, больше всех. А всем пока, до скорой встречи, через неделю услышимся. Всем пока!
Скажи, что это шутка, что ты по-прежнему, по-старому моя. Не покидай меня, мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя. Но ты уйдешь холодной и далекой, укутав сердце в шелки кружева. Не презирай меня, не будь такой жестокой, пусть не покажется, что ты еще моя.
Радиоблог Юрия Лозы.